«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту президентского Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качинский. Информация обнаружена на одном из черных ящиков самолета. И предыдущая комиссия, изучавшая крушение самолета, пришла к выводу, что его крыло было разрушено в результате столкновения с деревом. А теперь, как видите, совсем другая версия возобладала. И сегодня мы эту тему обсудим с нашими гостями Андреем Федоровым, политологом и дипломатом, Богданом Казарьяном, военным экспертом, полковником в отставке авиации, и Владимиром Гундаром, военным журналистом. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, как вы считаете, почему вдруг 8 лет почти спустя появилась совсем другая версия гибели президентского лайнера?
Ну, я, честно говоря, вижу в этом больше политических, чем технических моментов. Это связано с тем, что Польша сейчас переживает очень непростое время. С одной стороны, значительно обострились отношения Польши с Европейским Союзом, и прежде всего по теме беженцев. Так сказать, Польша отказывается принимать беженцев по тем квотам, которые пытается, значит, навязать Брюссель. С другой стороны, для Польши все последние годы тематика России является всегда будоражащим элементом. И это будет продолжаться, кстати, еще долго. Да? И в этой ситуации, честно говоря, ну, с моей точки зрения, все вот то, что поднимается снова вокруг катастрофы, это имеет именно политический характер, связанный с будущими выборами, связанный с борьбой внутри сейчас польского истеблишмента, с последними отставками и так далее и тому подобное.
Угу, спасибо. Богдан Иванович, как вы считаете, вот эта новая версия, она выдерживает хоть какую-то критику?
Ну, сейчас говорить о критике сложно, потому что сейчас эра Макларена, значит, Колина, который с пробиркой тряс. Это можно вытаскивать любой аргумент вне критичный и предъявлять его для преследования каких-то определенных целей.
Так что, ну, если критике взять, не подлежит. Более-менее объективно, да, то вот какие тут вы видите несостыковки с официальной версией вот в том, что сейчас представлено Минобороны Польши?
Ну, нестыковки. Я так скажу, значит, расследование, проведенное международной комиссией с привлечением специалистов Азербайджана, Узбекистана, российских, польских, в том числе при расследовании участвовали американские специалисты. Все самописцы параметрические, там их три, один чисто польский, два штатных самолетных, речевые, были исследованы, причем польский исследовался как первоисточник в Польше. Mm-hmm. И было установлены все причины, которые привели к этой катастрофе. Как одна из причин рассматривался взрыв, и специальная взрывотехническая комиссия исследовала ни характер повреждений, ни следов взрывчатых веществ, ни регистрации соответствующих возмущений на самописцах параметрических не было. Так что акт был не только признан и утвержден официальными властями Польши, но и вот каждым из этих специалистов, как дело их профессиональное, как дело чести.
Спасибо. Владимир Александрович, кому понадобилось вот это опять ворошить уже, казалось бы, закрытое дело?
Ну, во-первых, я сразу хочу внести ремарку, что дело не было закрыто с того момента, как разбился этот самолет. И к нему возвращались на всех пресс-конференциях, на встречах журналистов с президентом России. Все спрашивали, когда мы вернем самолет в Польшу. И все время напоминали об этом. Другое дело, что в разных ситуациях президентский самолет и вообще вся эта катастрофа, как это не печально, это вообще большая трагедия, когда гибнут люди. 96 человек погибло. Это очень большая трагедия для каждого для членов семьи, для родственников, для друзей, для знакомых и для страны.
Для всей страны, раз президент погиб, конечно.
Вот, тем более, что это не просто человеческая трагедия, это государственная трагедия, это погиб президент. Там были вице-спикеры Сейма, депутаты, командующие, главнокомандующий ВВС, главнокомандующий ВМФ. Ну, большое количество людей, да, должностных лиц высшего звена. Конечно, для государства это большая трагедия. Но вот Польша тем и отличается, наверное, что она любит бередить собственные раны. Так происходило всегда во всех исторических эпизодах. И польский президент, самолет польского президента в данном случае был политической картой, прежде всего, сначала против России, потому что сразу же начались обвинения, еще ящики не достали черные, а уже обвиняли наших диспетчеров, наших военных, даже пытались привлечь к уголовной ответственности двух офицеров наших. Это была один момент, один эпизод в истории российско-польских отношений. Второй эпизод начался сейчас вновь. Вспомнили об этом самолете, но он уже не связан с борьбой с борьбой против России, как это некоторые наши политики представляют. Это внутриполитическая борьба в самой Польше. Потому что в 2019 году будут выборы в Сейм, польский парламент. У партии «Право и справедливость», или как еще говорят, «Право и справедливость» – это польское название, а на русском звучит как «Закон и справедливость». Правящая партия. У них положение, ну, можно оценить как 50 на 50. Они выиграли предыдущие выборы в 2015 году из-за того, что сумели объединить вокруг себя электорат различной политической направленности. Сейчас по такому же пути идет и главный конкурент, и оппозиционер, партия «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском. И есть высокая вероятность, что «Гражданская платформа» может победить на этих выборах, которые состоятся в 2019 году. Что касается вот этих обвинений, они построены все, но, ну, по крайней мере, польские источники ссылаются на единственное издание «Незалежно», «Независимость», в которой представлено мнение, как пишет, это «Незалежно», известного британского эксперта по авиации Фрэнка Тейлора из Великобритании, который является директором Центра безопасности полетов в колледже аэронавтики в Кранфилде. Вот, что он считает, что вот это был взрыв. И об этом он говорил еще 3 года назад. Вот я подсчитал, как это было 3 года назад. Это получилось как раз выборы, накануне выборов в польский Сейм в 2015 году.
Да, это уже спустя сейчас, 5 лет после самой аварии.
Да. И сейчас у нас опять выборы. И тот же самый известный британский эксперт, которого я, вот, к сожалению, не смог найти, чем он известен. Вот, тот повторяет свою, значит, трактовку или свое видение этой катастрофы. Вот. Ну, что касается, вот вы упомянули, что отставки в правительстве, что Мацаревич уже не министр обороны. Но это не значит, что он не справился со своими обязанностями, со своими задачами. А задачи у него были поставлены, это, видимо, все-таки конфронтация с Россией и обеспечение, как бы, конкурентоспособности партии «Закон и справедливость». Вот. Он с ними, наверное, справлялся, но то, что его отставили, говорит о том, что чем-то он, возможно, не устроил руководство партии. С другой стороны, его сейчас назначили председателем подкомитета или комиссия, он возглавляет по расследованию новое расследование, и он будет представлять новый доклад по итогам катастрофы.
Угу. Дадим слово нашему польскому коллеге Зигмунту Дзенчаловскому, журналисту. Добрый вечер, Зигмунд.
Добрый вечер. Я бы хотел внести несколько уточнений.
Какой версии вы склоняетесь этой катастрофы президентского ТУ-154М? Вам слово.
Я бы хотел внести несколько уточнений в то, что говорили участники студии, потому что, на мой взгляд, это важно, чтобы понимать то, что происходит вокруг вот авиакатастрофы, которая произошла под Смоленском в 2010 году, более как бы в широком смысле. Когда случилась эта трагедия, то вот это объяснение, что это произошло по вине пилотов, по вине экипажа, который совершил ошибку, вот это не укладывалось в голове большой части польского общественного мнения. Посмотрите, вот это же был символический визит, польский президент полетел чтить память жертв катынской гибели, катынского геноцида, польских военнопленных офицеров. Это одно из самых страшных преступлений последней войны. Вот на месте, вот в связи с этим, на месте вот этой трагедии, гибнет президент и 96 человек, в основном руководители государства. Но вот когда вы имеете дело с такого трагедией, таких масштабов, я помню эти дни очень хорошо, каким это было тяжелым испытанием для всей страны, и какая это была потрясающая травма, и как нам было всем горько, и как мы все это переживали, какими торжествами сопровождались похороны президента в усыпальнице польских королей в городе Краков. Вот когда вы имеете дело с такого рода гигантской масштабной катастрофой, то, конечно, появляются другие версии о причинах этой катастрофы. И вот версия о том, что самолет был сбит, подорван, что его крушение стало следствием какого-то сговора, она появилась очень быстро, очень рано. Сначала работала официальная польская комиссия по расследованию авиакатастроф, которую возглавлял бывший министр внутренних дел Ежи Миллер. В 2011 году, в середине где-то, она обнародовала свои заключения, в которых объяснила, что, изучив весь доступный материал, она объяснила, что крушение самолета произошло вследствие ошибок, совершенных экипажем. У ней были какие-то определенные претензии к русским диспетчерам. И польская прокуратура, которая ведет свое следствие, расследование, она неоднократно выступала в адрес российской стороны с просьбой оказать юридическую помощь и помочь допросить авиадиспетчеров и руководителей, работающих в тот день 10 апреля 2010 года, работающих в Москве. И вот эта просьба не была удовлетворена по сей день. Но вот некоторое время спустя люди, которые не были согласны с версией, обнародованной комиссией Миллера, официальной версией, внутри польского парламента создали группу для расследования катастрофы, которую уже тогда возглавлял Антони Мачаревич. Это бывший польский диссидент с колоссальными заслугами в борьбе с коммунистическим режимом, у которого есть настоящие большие заслуги, который в 76 году помогал создавать такую вот культовую польскую организацию «Комитет защиты рабочих». И есть люди, которые говорят, что это вообще была его идея. Вот Мачаревич, который сейчас занимает такую, вот я бы сказал, патриотическую позицию, он сторонник вот Польши патриотической, католической, соблюдающей свои национальные традиции и так далее. Но вот он как раз являлся сторонником той версии, что на борту самолета произошел взрыв. И мы все это время слышим разные версии о том, что был создан искусственный туман, что была создана какая-то газовая бомба, потом была версия о термобарической бомбе. Этих версий очень много. И здесь в Польше, очень довольно большая часть населения до сих пор думает, что не могло такого произойти, что такой самолет упал вот по вине пилотов. Последнее, что хочу сказать вот в этом участке передачи. Вот когда право и справедливость, закон и справедливость одержала победу в 2015 году, то в 2016 году была создана официальная подкомиссия. Официальная подкомиссия, которая работает под контролем Министерства обороны. Вот беда заключается в том, что в составе этой комиссии нету экспертов с опытом расследования авиакатастроф. Там работают всякие там ученые, профессора физики, математики, инженеры, но никто из этих людей никогда не занимался расследованием авиакатастрофы. Это довольно такая сложная область, в которой нужно обладать определенным опытом и понимать, чем надо заниматься. Вот от этих людей последние два года мы слышим постоянно какие-то вот известия о том, что было. Сначала был там взорвали крыло, потом был взрыв на борту самолета, потом это был сговор со стороны России, это по наводке авиадиспетчеров. То есть мы постоянно это слышим. Это часть внутреннего политического польского конфликта. Не надо путать эти вещи. Это, мне кажется, расследование комиссии Мачаревича не имеет ничего общего с реальной работой комиссии по расследованию авиакатастрофы. Нам обещали, что техническое, такое вот, подытожат все, техническое заключение будет обнародовано в 8-ю годовщину катастрофы, это в апреле 2010 года. Нам говорят, что полный отчет будет опубликован немножко позднее, потому что расследование будет еще продолжаться, поскольку нужно завершить дело эксгумации жертв катастрофы. Так что эта история, которая является частью нашего политического пейзажа, будет еще продолжаться.
Спасибо. Богдан Иванович, а как по-вашему, ну и вообще, можно ли спутать взрыв, который произошел внутри самолета, и спутать его с ударом о дерево?
Ну, я скажу, что специалисты, которые работали, и вот уважаемый Зигмунд подтверждает, что в комиссии Мачаревича нет ни одного специалиста.
Да, больше политики.
Да, и он, вот первый раз я слышу, значит, говорит именно рационально, что это политический, внутренний политический польский процесс. Так, специалисты не выявили, потому что взрыв – это сила, исходящая изнутри фюзеляжа или крыла. Значит, эти разрывы и изгиб металла – это наружу. При попадании поражающих элементов ракеты прогиб происходит внутрь, пробой, а здесь наружу. Взрыв на самолете полкилограмма, килограмм практически не приводит к развалу самолета, поскольку местное воздействие вот этой ударной, значит, фугасное и ударное воздействие на металл достаточно, чтобы он вот здесь прорвался и выпустил всю силу взрыва наружу. Это нужно специально установить взрывное устройство, вот как было в случае с катастрофой Боинга, который летел из Египта, на силовом элементе где-то.
Тогда да, это тоже происходит темная история, да, да, с египетским.
Да, Андрей, да, Ильич, пожалуйста. Ну, хотел сказать, ну, поскольку я это достаточно хорошо знаю, любой спецборд, да, он проходит тройную проверку перед вылетом. Абсолютно. Это прежде всего служба авиационного контроля, техническая проверка, проверка службы безопасности и так далее и тому подобное. Да? То есть фактически получается очень интересная картина. Если говорится о взрыве, да, то получается, по логике, получается, что взрывное устройство было заложено в Варшаве.
Да, он и вот это, и вот,
да, потому что он летел, так сказать, оттуда, расстояние небольшое и прочее, прочее. Что это значит? Это значит, фактически тогда мы идем по вот этой конспирологической логике, что это нужно было кому-то внутри Польши, чтобы такое произошло. Учитывая, кстати, что в то время у нас были очень натянутые отношения, да, впрочем, они не самые лучшие сейчас. Вот, то есть эту тему тоже, конечно, могут обыгрывать. Понимаешь? Именно внутри, с точки зрения внутри польской, так сказать, политической жизни и так далее и тому подобное. Но я еще раз говорю, любой спецборд проходит тройную, четверную проверку перед вылетом. Вот. И если бы даже кто-то там принес с собой, да, такое возможно, потому что, в принципе, да, пассажиры спецборда не так досматриваются жестко, как обычные, допустим, рейсы, но все равно, даже если бы кто-то принес с собой взрывное устройство, и оно сработало в салоне самолета, то это было бы видно. Да. Хотя, конечно, самая большая проблема заключается в том, что вся история с гибелью президента, да, превратилась в долгоиграющую историю. Вот это очень плохо. Потому что без того, чтобы поставить точку, да, мы не выйдем на какой-то вариант хотя бы небольшого, но улучшения отношений с Польшей. Хотя, в принципе, нам, конечно, это нужно, потому что Польша – это один из ключевых игроков в Восточной Европе, это один из ключевых, так сказать, игроков, влияющих на Прибалтику, это важный игрок в НАТО, особенно сейчас, когда, так сказать, нам предстоят, возможно, сложные времена с развалом договора о ракетах средней, малой и средней дальности. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы поставить точку. Вот. И, с другой стороны, одна из тех проблем, которые постоянно поднимается польской стороной, и на частном уровне, и на дипломатическом уровне, это то, что мы скрываем на самом деле, мы не передаем всю документацию, мы не передаем все останки, мы не вообще... так сказать, что-то скрываем. Вот эта проблема, конечно, она существует.
Угу. Владимир Александрович, да-да-да, вам слово.
А что мы скрываем? Не совсем понятно.
Улики и вещдоки.
Улики, вещдоки. Вещдоки находятся в России, по этому поводу много раз уже давался ответ на официальном уровне на запросы Варшавы, чтобы мы передали эти вещдоки. Но до тех пор, пока они находятся на территории России, они действительно являются вещдоками. Как только мы передадим их Варшаве, они станут политическим инструментом, а не вещественными доказательствами в уголовном деле. Вот я, наверное, перебил, вы хотели меня о чем-то спросить?
Да, я хотел спросить, вот почему так сложно, вот, например, наш самолет, который летел из Египта в Санкт-Петербург, совсем не сразу признали это терактом. Только когда израильская сторона решила изучить вот салон, там нашли признаки взрыва. А до этого наши сказали, что это просто несчастный случай. Или то, что вот самолет, который летел с музыкантами и с доктором Лизой, тоже до сих пор непонятно, что это была за история. Как вы видите официальным версиям обоих этих случаев?
Дело в том, чтобы выдвинуть официальную версию, надо провести квалифицированное расследование. Вот журналисты, как правило, всегда торопятся. Я 5 лет отработал в пресс-службе Роскосмоса, и после каждой катастрофы звонили журналисты и спрашивали, что произошло, буквально через там 15 минут. Ну, что можно было сказать? Потеряна связь со спутником. Больше ничего. А вот в течение много времени большого уже по крупицам собирается информация, что же произошло. Точно так же, как с самолетом.
Здесь проблема в том, что польская сторона все время говорит о том, что это очень долго. Вот сейчас это уже будет 8 лет.
8 лет будет,
расследование такого типа обычно завершается в течение года-двух. Вот здесь проблема в том, что поляки нас постоянно обвиняют в том, что мы не хотим поставить точку.
Затягиваем умышленно.
Мы затягиваем все время ответ на те вопросы, которые еще у них существуют.
Ответы, по-моему, были уже даны предыдущими комиссиями. Вот, и обнаружили, что там и экипаж не имел допусков, и только один штурман был, имел допуск для полета на Ту-154. И значит, экипаж не успел отдохнуть перед этим полетом вторым, потому что перед этим он буквально там за сутки летал еще в какой-то другой город.
И давление оказывали на экипаж, там, по министру обороны, зашел к ним в эту кабину пилотов.
Да. У нас нету точной информации, вот, которая скрывается действительно, а может быть, она не скрывается, может быть, она уже вся обнародована, просто никто не хочет в нее верить, что, допустим, тот же командир воздушного судна, на котором летел Качинский, вот, ну, за 3 дня до этого уже был в Смоленске Северном, совершил посадку. Перед президентским самолетом там совершил посадку Як 40, да, польский, который обеспечивал полет Ту-154. Вот, поэтому у нас много говорят об этом, но все не по существу. Точно так же, как много домыслов, взрыв, не взрыв. Хорошо, а кто взорвал тогда? А как был установлен это взрывное устройство? Каким образом? На какой срок? На какое время? Ведь в любой момент, в связи с непогодой, самолет мог повернуть либо на Минск, либо вернуться обратно в Польшу, либо лететь еще на какой-то запасной аэродром. Опять же, диспетчеры предлагали в Витебск лететь, но в Витебске не было обеспечения для посадки этого самолета, технического обеспечения. Аэродром был закрыт. Масса вопросов возникает. И здесь самая благодатная почва для журналистов и политиков пофантазировать на предмет каких-нибудь заговоров. Например, почему МИД польский обратился в российский МИД с просьбой предоставить переводчика для летчиков?
Лидировщика.
Нет,
Штурман,
лидировщик. Штурман, да. А потом отказался от этой идеи, то есть отозвал свои запросы. И таким образом экипаж, польский экипаж, плохо изъясняющийся на русском и чуть-чуть на английском, общался с русскими диспетчерами, которые военные диспетчеры на военном аэродроме, Богдан Васильевич не даст соврать, как это все устроено, плохо. Они вообще не знают, не то что английского, они и русский-то, может быть, не всегда хорошо знают. Вот. И они общаются между собой и не совсем понимают друг друга. Mm-hmm. Вот. Почему это произошло? Это тоже, так сказать, повод для различных домыслов и подозрений в том, что это было, было все специально подстроено.
Да, давайте дадим слово Зигмунду Денчаловскому. Зигмунд, а омрачил ли вообще ситуацию случай мародерства, когда в оцеплении стоявшие солдаты забрали банковские карты у некоторых погибших и обналичили их тут же в ближайшем банкомате?
Но это же старая история, и, конечно, она взбудоражила общественное мнение в Польше в свое время. Об этом очень много говорили. В том числе говорили тоже о том, что, например, там из пассажиров этого самолета 3 остались живыми, и нам показывали какие-то ролики на YouTube с какими-то непонятными звуками, звучащими как выстрелы, добивающие вот эти жертвы. Таких вещей много, таких улик много. В случае с катастрофой такого масштаба они появляются непонятно откуда. Настолько мне не хватает, честно говоря, в вашей студии, при всей компетентности ваших участников, мне не хватает таких с русской стороны, которые тоже верят безупречно, что падение польского самолета стало следствием деятельности российских спецслужб. И я такую оценку слышал от довольно уважаемых деятелей демократической оппозиции, с которыми, между прочим, встречался в вашей студии, Владимир.
Да, это да, интересно. Да, мы искали этого Андрея Ларионова, он, по-моему, как раз сторонник такой версии, но он, по-моему, за океаном живет.
Игорь Чубайс, Григорий Амнуэль, таких много, которые будут говорить эмоционально, что, но зная, как и представляя, как работают русские спецслужбы, на что способен Путин и режим, на какие преступления он готов пойти ради достижения своих целей, какие у него были обиды на польское руководство, именно на президента Качинского, который полетел в Тбилиси во время войны 2008 года с Грузией. Но вот когда вот в совокупности на это посмотреть, вот эти люди, русские граждане, деятели демократической оппозиции говорят, да вот этого не то без участия русских спецслужб произойти не могло. Но вот такие же люди из Польши, это связано с масштабами этой катастрофы. Вот я приведу такой маленький совсем пример. Я часто летаю на самолете, и для меня соблюдение законов безопасности – это главная вещь, потому что мы летим. Вчера в Польше было какое-то ЧП с самолетом польской авиакомпании «Уот», который сел в внештатном режиме в Варшавском аэропорту. Сегодня «Люфтганза» села в Кракове тоже в внештатном режиме. Это очень важно, мы летаем на самолете. И однажды стал, как это часто бывает, с водителем такси, который отвозил меня в аэропорт в Варшаве, дискутировать на тему вот этой авиакатастрофы. Он оказался старым версия о сговоре, о том, что самолет был сбит. И мы стали вести вот такой очень эмоциональный диалог, и в конце концов, как-то я сказал, знаете, наверное, было по ошибке пилота, мне было сказано, вот как вы обижаете человека, которого нет в живых, который не может защищаться, и когда мы прощались, я хотел оплатить счет, таксист сказал: «Ты негодяй, забери свои вонючие деньги, я тебе вообще не хочу видеть». Но вот просто рассказывая об этом, чтобы объяснить уровень эмоций. Но да. Есть еще один момент, о котором очень важно, чтобы сказать сегодня. Каждый месяц, каждого 10 числа каждого месяца сторонники партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского собираются у президентского дворца в Варшаве. Это так, мы называем это «Мещенчница». Они собираются, чтобы чтить память погибших жертв авиакатастрофы. Каждый месяц, это уже больше 90 вот таких мероприятий было проведено. Сейчас они охраняются усиленными отрядами полиции. Каждый месяц Ярослав Качинский выступает с пламенной речью и говорит о том, что мы приближаемся к правде. Но вот неожиданно, два месяца тому назад, по-моему, он сказал, что вообще-то, возможно, мы правду никогда не узнаем. То есть раньше он делал акцент на то, что правда, которую мы узнаем, она докажет, что это был сговор, взрыв и уничтожение целенаправленное, сознательное этого самолета. Но сейчас он меняет свою позицию, понимая, что вот придумывать все время какие-то не очень понятные версии, это немножко раздражает общество. И лучше, может быть, сказать обществу: вы знаете, мы правду не узнаем. И так бывает в истории, что такие темные дела, они остаются нераскрытыми. Но вот вчера проводили последнее мероприятие такого рода. Качинский тоже объяснил, что возможно, что мы ждем вот этот последний отчет этой подкомиссии, которая ведет свое расследование. Но вот видно, что акцент смещается, что больше со стороны руководства партии «Право и справедливость» такого вот продвижения, такого упрямого продвижения версии о теракте, мне кажется, больше не будет.
Угу. Спасибо. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот этот на уровне сегодняшнего дня скандал заглохнет или будет продолжаться вплоть до всех выборов?
Не, вы понимаете, в чем дело? Он останется надолго. Он останется надолго, потому что это раздражитель в российско-польских отношениях. А здесь совершенно было правильно сказано о том, что значительная часть польского общества не приемлет версию об ошибках пилотов и прочее, прочее. Это ведь вопрос заключается в том, что надо четко разделить техническую сторону, технологическую и эмоциональную сторону. Да, даже если будет сейчас завершено технологическое, техническое расследование, будет сказано, да, там то, все это, все равно в польском обществе останется значительная часть и в политике, и, собственно, среди граждан страны, останется значительная часть населения, которая будет говорить, что это русский след. И это идет не из сегодняшнего дня, это идет из всех последних буквально 20 лет. Отношения между
почему?
Россией.
Почему? Даже из со времен Катыни еще?
Не, ну это Катынь само собой. Я имею в виду вот последний, так сказать, период, последние 20 лет, когда наши отношения были очень плохие. У нас же были периоды очень плохих отношений в середине 90-х годов. Я сам был в Варшаве в середине 90-х, сидел неделю в Варшаве, договаривался о том, чтобы два президента созвонились друг с другом. Вот, да? Вот.
Да, помню.
Это было сделано, а потом снова, понимаете? Это крайне тяжело, потому что у нас есть вот этот, во-первых, исторический след, да, который вообще уходит там в 19 век и так далее и тому подобное.
18-й, да.
Ну и 18-й, да, ну 19-й особенно. Вот. И есть последние 20 лет, когда наши отношения все время, так сказать, были на грани кризиса. Это были проблемы политические, это были проблемы экономические и так далее и тому подобное. Да? И поэтому тема будет подниматься. Тема будет подниматься. Она будет подниматься, я думаю, в этом году и с учетом, так сказать, наших взаимоотношений с НАТО, что, так сказать, вот мы сейчас будем размещать ракеты в Калининграде, будем давить на Польшу и так далее и тому подобное. Вот. Она, с другой стороны, политически, она очень удобна. Она удобна политически, потому что она дает возможность, ну, в нужный момент переключать внимание. Потому что людей на самом деле, если говорить честно, и у нас, и в Польше, не интересует техническая сторона дела. Там, в каком-то месте крыла, там какая трещина и прочее, прочее. Интересует всех факт. Вот, да, была катастрофа, 96 человек погибло, это огромное, да, это было руководство, и все время, так сказать, будет оставаться конспирологический след, обязательно.
Как вы считаете, Богдан Васильевич, вот то, что самолет иностранный с президентом и разбился на территории России, то есть это навсегда уже будет какое-то недоверие к этому, к официальной версии этого происшествия?
Ну, я за поляков не могу сказать, они не могут.
Вообще, сами обстоятельства вот этого, то, что...
Могут сохранять, но, с другой стороны, я вот вспоминаю, они же на нас не обижаются, что мы польского царя в свое время заменили Романовыми, да?
Ну, в смысле, да, что вот. Варенка-то, да.
Владислава, не Лжедмитрия, да. А Владислава.
Он же не Лжедмитрий, а его сын уже был варен.
Да, да, признан русской элитой, значит, и некоторое время осуществлял власть, находясь в Варшаве, но потом перестал. Вот. Так что, думаю, придет время. Конечно.
Сколько же вы мерите? Это 300 лет.
Да. Вот такие вещи, как расследование авиационных там, даже автомобильных катастроф, для основной массы людей недоступны, просто недоступны. И спекуляция на отдельных определенных аспектах информационных этих вещей всегда присутствует. Так? Мы прекрасно знаем, как у нас спекулировали на автомобильных катастрофах на Рублевском шоссе и на Кутузовском проспекте.
Да у нас еще и погиб губернатор Лебедь.
Губернатор Лебедь, Винокур погиб, Евдокимов. Артисты. То есть не Винокур, Евдокимов.
Евдокимов, да.
Вот. Она всегда будет. Ну и хочу сказать, значит, мы пытаемся объяснить, что польский спецотряд или полк специального назначения работает по правилам, установленным еще в СССР. Да, тогда они ими владели, знали и выполняли. Ну и теперь в России. А фактура расследования показывает, что командир корабля этого был вторым пилотом на этом же 101 борту, когда президент Качинский, президент Польши, летал на Кавказ и в изменении плана пытался сесть в Тбилиси. Угу. Тот командир корабля ему отказал, потому что безопасность не обеспечивалась. Ну, его потом отстранили, все, больше он, значит, или не работал, или работал на второстепенных должностях. И второй пилот, сидя во втором кресле, все это прекрасно запомнил. Вот единственное, что он не запомнил, авиационное правило, что в любом случае ты потеряешь должность, только в одном случае убьешься, или во втором случае останешься живой, но тебя президент снимет с должности. Вот этого правила он не знал и не выполнил.
Да. Андрей Владимирович, как вы считаете, может быть, какими-то, какими-то радикальными шагами можно только закончить эту историю и, так сказать, волевым образом?
Ну, тут, понимаете, что такое радикальные шаги? С нашей стороны, в общем-то, в принципе, технологически было все сделано, да? А вот вопрос заключается в том, что если мы идем на полное выполнение требований Польши,
да,
это может быть радикальный шаг, но к чему он приведет?
Не
надо тоже понимать, да, потому что, я еще раз говорю, Тема очень спекулятивная. Очень спекулятивная. Остается очень спекулятивной. Но все равно точку ставить надо. Точку ставить надо. Вообще идеально было бы, если вот мое мнение, так сказать, с точки зрения опыта и всего прочего, просто закрыть уже эту тему. Договориться обеим сторонам, что тема закрыта. Все.
Потом пишут
книги. Нулевой вариант. Пусть потом пишут книги, как пишут книги до сих пор об убийстве Кеннеди и так далее и тому подобное. Но на данном этапе тема должна уйти из российско-польских отношений. Потому что пока она будет, мы будем постоянно сталкиваться вот с этим самым общественным, прежде всего, недоверием к России. И это вполне, так сказать, объяснимо в условиях польских политических реальностей.
Да, причем я помню, что в первые дни после трагедии как раз какое-то потепление было с Польшей. Показали фильм «Катынь», который долго у нас прокатное удостоверение не получал. Показали, и песни все время были по всем радиостанциям.
Нет, ну вообще тот момент он действительно был эмоциональным, и казалось, что после этого все пойдет, так сказать, вот это общее горе
объединения.
А вот потом все пошло немножко не так, скажем прямо.
Потепление началось начали готовить где-то в 2006-2007 году, когда президентом был Путин. Когда президентом стал Дмитрий Медведев, вот та подготовка, которая была проведена накануне, она была реализована действительно в улучшении польско-российских отношений. И тот же Дмитрий Медведев, как вот только что сказал Андрей Владимирович, предложил перевернуть страницу истории и забыть. Или, вернее, помнить, но не бередить эти раны. Но дело в том, что надо понимать приоритеты внешней польской политики. У них задача создать Речь Посполитую от моря до моря, объединив туда различные другие республики. Они даже предлагали это сделать после 91 года. Тогда Лукашенко сказал, что Беларусь еще не готова на такой шаг. Литва, в принципе, лояльно относится к России только лишь потому, что у нее общая граница с Польшей. И Польша не забывает, что Вильнюс и Каунас назывались раньше Вильна и Ковна.
Да.
Вот, и мечтают и воссоединиться в Единую Речь Посполитую, коронную часть, коронную, и царство литовское. Теперь, значит, Польша взяла на себя функции санитарного кордона между Россией и Западом. И через санитарный кордон она не будет пропускать, вернее, как будет регулировать отношения Запада с Россией, хочет регулировать. Но у нее мощный конкурент Германия, которую Польша опасается исторически, всегда опасалась. Хотя и хотела сотрудничать еще со времен Пилсудского, а в большей степени министра обороны, министра иностранных дел Бека, 1938-1939 год, когда они договаривались, как они нападут на Украину с Гитлером. Поэтому у Польши совершенно другие интересы. И свою поддержку они ищут прежде всего в США и Великобритании. Для них нету Германии, допустим, это не соратник, это более конкурент. В Европейском Союзе они хотят играть особую роль, особое влияние. И даже демарш бывшего премьер-министра Беаты Шидло на саммите ЕС в Брюсселе, когда она отказалась подписывать итоговый документ, потому что переизбрали Туска на пост председателя Евросоюза, показывает, что для Польши Евросоюз на второстепенных ролях. Они сами хотят быть первыми или, по крайней мере, равными участниками Евросоюза, чтобы, в конце концов, не оказаться участником второго сорта, если будет введено двухуровневое управление в Евросоюзе. Для Польши единственный вариант удержаться на этой позиции – это находиться в постоянном конфликте с Россией в интересах Британии и США. Поэтому Польша, сколько бы лет ни прошло, но политический этот аргумент, он будет действовать очень и очень долго, еще до тех пор, пока существует система международных отношений, нынешней системы международных отношений в мире и в Европе в частности.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Зигмунду. Зигмунд, почему вот этот трагический инцидент, который сначала пытались использовать для потепления наших отношений между Москвой и Варшавой, все равно лег на чашу весов вот, конфронтации?
Это катастрофа, конечно, имеет значение, но не надо забывать, я как-то услышал вот эту теорию, как Польша пытается строить свои международные отношения и какую политику она хочет проводить. Но мне кажется, контекст, который намного важнее, это та политика, которая проводится Кремлем в последние годы. Это война в Украине, это раньше война в Грузии, это кибервойны, это попытки, это информационные войны, которые ведутся Кремлем и Россией. Это вся политика, которая направлена на усиление разногласий внутри Европейского Союза и внутри западного мира. Не надо об этом забывать. Этот контекст, мне кажется, намного важнее. Польша, что бы она ни делала, ее экономика, ее военный потенциал позволяют ей играть только такую ограниченную роль в европейской и международной политике. И вот, конечно, здесь есть люди, которые видят Польшу значительно важнее на международной арене. Но не надо забывать, как обстоят реально дела. Но вот политика России, та, которую она проводит последние годы, ту, которую она проводит, она, конечно, создает тот контекст, который не позволяет закрыть просто глаза на те разногласия, которые возникли у нас по поводу вот Смоленской авиакатастрофы.
Угу, спасибо. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот, достанет ли мудрости у руководства наших двух стран, чтобы как-то, может быть, отложить вот эти отягчающие моменты в двусторонних отношениях и прийти к консенсусу?
Вы понимаете, вопрос-то не в мудрости. В политике всегда господствует не мудрость, а прагматизм.
Да.
А прагматизм, к сожалению, нас толкает сейчас в другую сторону. Совершенно понятно, что 2018 год – это будет год значительного обострения наших отношений с США.
Уже начался,
ближайшие санкции и все. Это будет год, когда мы подойдем к крайне тяжелой теме. Это судьба всех договоров в сфере ядерного разоружения. Это договор РСМД и другие, и так далее, и тому подобное. Да? И почти во всех этих вопросах присутствует Польша.
Конечно.
Присутствует Польша. И в том числе те ответные меры, которые, видимо, мы пойдем, в том числе в военной сфере, и они, по всей видимости, затронут Калининградскую область, как, так сказать, наш форпост, да, они вызовут, к сожалению, с моей точки зрения, в этом году новую негативную реакцию не только в Польше, а в целом в Евросоюзе. Поэтому говорить о том, что можно перечеркнуть, там все забыть, я в это, честно говоря, просто не верю, потому что прагматизм показывает то, что сейчас у нас, по крайней мере, на ближайший год, негативная повестка дня может преобладать над позитивной, понимаете? Вот. Но все-таки хотел бы отметить то, что в отношении Зигмунда, понимаете, я бы все-таки сказал бы, что есть очень большая правда в том, что здесь было сказано. Польша очень хочет стать номером 3 в Европейском Союзе. То есть Франция, Германия, Франция, Польша. Польша, да. Имея в виду, что Польша будет как раз отвечать вот за весь, так сказать, восточный куст, где она действительно является лидером, плюс вместе с Германией осуществлять определенный патронат над ситуацией в Украине и прочее. У польской стороны, у польской политической элиты есть очень серьезные амбиции. И не надо о них забывать. Понимаете? И самое главное, что эти амбиции, они поддерживаются, прежде всего, со стороны США. И, к сожалению, хотим или не хотим, я думаю, что в этом году мы столкнемся с новыми политическими проблемами в российско-польских отношениях, связанные в целом с всей системой наших отношений с Западом. И плюс еще к тому же не надо забывать, что у нас еще президентские выборы. Вот. Ну а президентские выборы у нас, так сказать, естественно, будут сводиться к тому, что Но все атаки Запада будут идти против Путина, не против Грудинина, не против Собчак, а против Путина. И в том числе они будут идти из Польши, это совершенно понятно.
Да, Богдан Иванович, вы согласны, что этот случай больше нужен для политической напряженности между нашими двумя столицами, чем сам по себе? Вот я имею в виду вот это расследование 8-летней катастрофы.
Наверное, я согласен, да, что вот такие эпизоды, которые происходят, ну, техника есть техника, человеческий фактор реализовать с такой техникой становится все сложнее, и они происходят. Поэтому использовать их в политических интересах, внутренних и внешнеполитических, такие силы, которые не имеют, может быть, я слишком резко говорю, реального политического влияния, значения, веса, будут постоянно.
Да. Вы согласны?
Я думаю, что настало время сказать, что не мы меняем, не Путин меняет президента в США, в Польше, в Германии, вот, а Германия, Польша и США пытаются поменять президента в России. Не мы проводим кибератаки, а на нас проводят кибератаки. То есть все, что говорилось против нас, можно точно с таким же, вернее, с обратным знаком сказать и об остальных странах. Потому что любое государство занимается своей кибербезопасностью и киберпротивоборством, противовоздушной обороной, противовоздушным обеспечением, радиоэлектронной борьбой или радиоэлектронным противодействием. Все страны занимаются одним и тем же. Все ищут свое место под солнцем. И самые богатые, и самые сильные страны это место получают.
Да, то есть, подводя итог нашему разговору, можно сказать, что вот эта катастрофа 8-летней давности, она, судя по всему, сейчас не более чем предлог для обострения более серьезных противоречий, которые существуют между нашими странами. Правильно я вас понял?
Нет. Это, прежде всего, внутрипольская борьба между двумя партиями. И атаку на Туска ведут уже с 2010-го, да, с 2010-го, в общем-то. Особенно в 2015-м, 2016-м, 2017-м уже дошло до того, что объявили, что ему предъявят обвинение, вызывали на допрос в прокуратуру, обвиняли в дипломатической измене. Матчеревич считает, что Туск умышленно не расследовал авиакатастрофу. Это все борьба, предвыборная борьба между двумя крупными группировками сильными.
Да, судя по тому, что уже до самого Леха Валенса добрались, что он уже оказался враг
агент
народа, да.
КГБ.
И агент КГБ, то неудивительно и все остальное. Но действительно, хотя и уязвимые аргументы привели новые сотрудники вот этой комиссии, но все же они посеяли все равно сомнения и у польского общества, и у нас.
Надо понимать, что само опубликование уже итогов комиссии, оно поднимет новую волну. Обязательно. Когда вот будут опубликованы скорые новые,
да,
новые итоги.
Тем более, да, какие-то, видите, специалисты, как, хотя и сомнительные, как комиссия, выражается Владимир Александрович.
Именно политическая, не да, профессиональная.
Да. Заказная комиссия.
Заказная комиссия, будем так считать. Но мне кажется, что это история еще на несколько лет. Большое спасибо всем специалистам, которые приняли участие в нашем разговоре. Большое спасибо Зигмунду Сенчаловскому, который из Польши вышел с нами на связь. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.